Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня вам, всем слушателям «Православного слова». У микрофона Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский. Богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви.
Ирина, здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры, кто с нами сегодня.
Друзья, предстоящее воскресенье – это будет уже пятая неделя по Пасхе о Самарянине, так она называется. Неделя, мы знаем, что это воскресный день. И в храмах будут вспоминать определенный библейский эпизод. Есть в Евангелии от Иоанна необычная история. Иисус беседует с женщиной из самарянского города. Знойный полдень, женщина, по-видимому, не очень благочестивой жизни, загадочные слова, что со стороны женщины, что со стороны Господа. И вот давайте сегодня мы попытаемся разобраться в значении этой истории. Отец Георгий, итак.
Это воскресная целая глава, это беседа с самарянкой, это квинтэссенция евангельского учения, скажем так, о природе Христа, о его происхождении, его божественном предназначении и о том, что он не исполняет не волю свою, но волю пославшего его. И вот как это узнать? Вот давайте попробуем поразмышлять. Это очень важно и актуально и ныне. Поэтому я думаю, вот встреча с самарянкой открывает многое. Ведь она была совершенно иным человеком из другой среды, враждебной для иудеев. Самаряне похожи были на иудеев по своей религиозной традиции. Ну, вы знаете, это колено Израилева раскололись после Соломона, Раваам и Иераваам, вот на северное и южное царство. И самаряне, это северная часть, они были для иудея хуже, чем язычники, потому что были похожи, но не поклонялись не там, не в Иерусалиме, а вот на горе Горизим. Вот, но их Христос...
Отец Георгий, я просто хотела вот уточнить, вот сегодня это можно сравнить? Отношение, ну, например, православного человека к иноверцу, к другой конфессии, даже христианской? Вот мне кажется, что-то близкое.
Я думаю, даже можно сравнить отношения между православными двух приходов соседних даже храмов. Знаете, даже так бывает. Но вы же знаете, это известный анекдот о том, как на необитаемом острове православный, ну там, или иудей, или кто-то еще из другой религии, построил два храма. Один человек. Когда его нашли через там много лет, спрашивают, зачем же два храма ты построил? Ты же один здесь. Он говорит, а вот в этот храм я хожу, а вот в тот не ногой. Понимаете, вот это наше такое неприятие или отторжение похожих, почти таких, как мы, а все-таки вот они там что-то свое имеют в виду.
Да, иудеи недооценивали самарян, но вот Христос-то предложил открыть воды жизни самарянке.
Но он не то чтобы предложил, а он был у колодца. Колодца Иакова, который святыней был для всех, и для самарян, и для иудеев. Это очень древнее место, очень великая святыня была, почитаемая. Христос там остановился, ученики ушли в город. Ну, приходит женщина, и удивляется, почему он не просит у нее воды, потому что... А он говорит, если бы ты знала, а кто я, тот просил бы меня, я дал бы тебе воды, которая откроет тебе источник, текущий в жизнь вечную. Вот, понимаете, я преднамеренно немножко так повествование упрощаю, чтобы не было точно тех слов, которые сказаны в Евангелии. Почему? Потому что увидим это простыми глазами современника. Женщина, которая вдруг узнает о себе пророчество, она хочет верить, потому что она полагает перед ней пророк. Он говорит, было у тебя 5 мужей, и тот, который муж тебе не, тот, который с тобой сейчас не муж тебе. Но там разные есть толкования и о народе иудейском и прочее. Но в действительности Христос обращает ее внимание на то, что она поверила, потому что слышала пророчество. Он ей открывается. Она говорит, да, знаю, что придет Мессия. Это в это вере и иудеи, и самаряне. И он ей открывается и говорит, это я, который говорю с тобой. Вот этот момент, как бы, как говорят, экзистенциальный. Я, который говорю с тобою. Вот мы возвращаемся к той теме, что Христос, говоря с иудеями прежде, открывает им себя тоже, как исполняющую волю. И тот, кто хочет волю исполнить Отца, тот узнает, говорит ли он от себя или Бог послал ему. Вот так же и здесь. Знаете, в человеке, вот я к чему все это веду, у человека, у всякого, у вас, у меня, у всех людей без исключения, по природе есть способность распознать того, кто есть от Бога. И поэтому есть возможность у всякого услышать Христа. Но говорит ли он, как устами священника или архиерея в церкви, или проповедника, допустим, в протестантской общине, или где-то еще, но узнать лично, что он к тебе обращается здесь и сейчас. Вот как это было с самарянкой. Поэтому вода живая начинает течь из сердца человека, образ такой дан, образ духа, конечно, которого человек принимает, потому что способен принять. Знаете, это особенность. Вот мы говорим, что человек от животного отличает разум. Да, это так. Но зачатки разума есть у животных. Ну, даже не в этом дело. Да, разум, безусловно, отличает. Но не только. Вот у человека есть одна великая способность, о которой надо во всеуслышание говорить, и чтобы знали все, и верующие, и неверующие, хорошие, плохие, добрые, злые, все, короче говоря. У человека есть способность узнавать Бога, слышать Его и отвечать Ему. Вот это абсолютно не вещь непостижимая, непередаваемая ни словами, никаким учением, никакими назиданиями, нарушительными программами радио Теос или радио Вера или еще каких-то радио или телевидения, или даже при разговоре человек сам способен узнавать. Понимаете? И вот беседа с самарянкой, как мы знаем, заканчивается тем, что она идет в город и рассказывает жителям города, что ей сделал Христос. И когда их, они приглашают Христа, он приходит к ним в город, и они, видя его, верят ему уже не по словам самарянской женщины, а вот каждый сам по себе. Вот попробуем это понять, попробуем в это вникнуть. Каждый сам по себе способен, даже независимо от того, научили его или нет. Мы говорим об образовании духовном, там, религиозном, ином образовании. Понимаете, у человека есть способность рассуждать логично, иначе бы он не был способен постигать образование, учить таблицу умножения, там, интегралы, дифференциалы и прочее, создавать какие-то, персеверансы, которые на Марсе теперь там устраивают все, и так далее. То есть есть логическая структура, она вложена в природу человека. Еще он не родился, у него уже это есть. Вот точно так же дар знать Бога есть у человека. В природе, понимаете? Вот.
В природе. Отец Георгий, я вот просто тут хотела еще отметить, вот самарянка, она, может быть, какое-то сходство, вот когда Фомия, Христос сказал, что блаженные верующие, не видевшие. Вот самарянка, можно сказать, она увидела. И Господь ей, даже сказал то, что обычный человек не мог бы о ней знать и сказать. А вот человек, который не видел и... Вот вы сказали, что каждый в себе. Вот каким-то образом, да, каждый в себе верит.
Имеет способность верить. Я не говорю, что каждый верит. Нет, имеет способность верить. Это разные вещи,
да,
понимаете?
Таблицу
умножения знают не все на планете Земля, я вас уверяю. Большинство, но могут знать не все.
Мне кажется,
способность ее знать.
Да, важный вопрос. Да. А вот как в себе развить эту способность верить? И что может ее заглушить?
Да, несомненно. Вот, вот тут мы идем к тому, что, что позволяет в общении, во встрече делиться тем, что наконец мы узнали. Вот это главное. Для, от того церковь, от того Христос говорит, где двое или трое собраны. Он не говорит, что там один. Хотя, когда речь идет о молитве Господней, то он говорит, зайди в комнату, запри дверь и помолись наедине Отцу твоему, который в тайне, видящий тайну, воздаст тебе явно. Да? Вот он говорит, где двое или трое. То есть вот это следующий шаг, следующий этап. Это этап, который человеку доставляет радость. На этом этапе человек получает радость, потому что он узнает, что и другой или другая способны также познавать и тоже знают, что и я. Понимаете, это вдохновляет и делает нашу жизнь ну, такой наполненной, насыщенной, осмысленной. Вот мы с вами говорим на радио, мы понимаем друг друга, в общем, с полуслова как бы. Ну, конечно, потому что и учились, и читали Евангелие, и уже не первый раз встречаемся на радио Теос с вами и с нашими слушателями. Ну, конечно, скажут, это так, действительно. Но все-таки что-то внутри нас ну, как бы фиксирует этот момент. Ну да, конечно. Тут даже объяснять не надо, о чем говорите вы или я, или вот наши слушатели, которые сейчас нас, с нами в программе. Ну, и даже когда мы встречаемся с человеком, ну, как мы говорим, неверующим, там, не православным, не религиозным, не крещенным и так далее, все равно заговорим мы языком, понятным для него или для нее, мы увидим встречное понимание в глазах человека. Понимаете? И вот, ну, так же вот это, как было с самарянкой. Она вначале говорила об одном, а он ей говорил о другом. Но потом до нее дошло. И она пошла возвестить. Да, это был Христос, это и есть Христос. И они уже, жители города, уже знают, понимаете, тоже знают, уже сами по себе. Не потому что она им сообщила. Вот. Ну и, конечно, мы создаем системы образовательные, и программы есть, и циклы, и из древности это ведется. Но не всегда так было. Мы знаем, что до появления первого учебного заведения, которое учило вере во Христа, ну, христианство вообще, это было Александрийское огласительное училище, при Оригене. Ориген его создавал, как вы знаете. Да? Ну, об этом нам известно. Может быть, было что-то и раньше, но, по крайней мере, первые, ну, наверное, век-два, может быть. Но не было никаких специальных заведений. Люди собирались для молитвы и вот так и обучались в молитве, друг с другом встречаясь и общаясь. И каждый, имея изнутри себя источник ну, того, той живой воды, которую дает Христос. Понимаете, вот это очень важно. И это не стоит отрицать. А то мы будем думать, что без того, чтобы нам научить вот точно так вот, как положено в математике таблицу умножения, или там, как там, рассчитать интеграл, допустим, контурный, я помню, это еще из высшей математики, сложнейшая система, конечно, невероятный комплекс целый, но он построен на аксиомах, которые берутся из ниоткуда. Так же, как математика. Был великий математик итальянский, Пиано, который создал несколько аксиом. Ну, такие, что А плюс Б равно Б плюс А. Ноль не равен единице. А умножить на 1 равно А. А умножить на 0 равно 0. Вот это аксиомы. Ну, и все. И дальше строится система. Но взять другие аксиомы или как-то их изменить, и система будет абсолютно другая. И 2 × 2 будет не, равно не 4, а 5. Или там 10. Или вообще ничему не равно. Понимаете? И вот в этом смысле... аксиоматика, и в религиозной жизни она тоже есть, и в духовной, и в любой жизни. Мы скажем, конечно, с чего-то надо начинать. Но мы этому учим. Но мы должны понимать, что в отличие от математики, которая, кстати, изначально есть способность мыслить логически, которая тоже дар человеком не приобретенный, а именно данный человеку при рождении, так же и вера. Мы ей учим, как таблицу умножения даем там, догматы, вот, там, определения, учения отцов, там, труды значит, вселенских соборов, там, разные множества, изобилие материала, литературы и так далее. Это необходимо но тому, кто понимает, кто принимает это сюда. Но изначально есть способность человека это слышать. Вот понимаете, вот с этого начинается все. Это есть основа всех основ, начало всех начал. Божественное присутствие в самом человеке, или его отпечаток Божий, или его дыхание, дух, дыхание жизни, ну, премудрость Божия и начало, которое нам даны. Вот, и, а дальше это раскрывается в общении. Изначально общение человека с Богом, как в раю. Адам был с Богом лицом к лицу. Потом там появилась Ева. Потом Адам с Евой были у Бога с лицом к лицу. Потом, значит, вот наступил момент, как это быть, когда не лицом к лицу, а просто без Бога побыть. Захотели Адам с Евой побыть без Бога. Вот мы с вами наследники этого их желания. Побыть, как это побыть без Бога? Ну вот так и пребываем. А теперь, чтобы с Богом быть, надо приложить усилия. Вот ну, об этом я хотел бы нам с вами напомнить. И, конечно, порадоваться тому, что мы приближаемся к этому уникальному событию. Я имею в виду вот рассказу о самарянке и вот проповеди Христа в преполовине праздника, о том, где Христос являет себя. Я, вот он тот, кто я есть. И тот, кто хочет знать волю Отца, то есть Бога, узнает, от Бога ли я или говорю от себя. Вот, понимаете, вот в этом все сошлось.
Отец Георгий.
Прошу прощения за свой налог.
Я просто хотела тут уточнить, а от человека все-таки зависит от самого, ну, интересно ли ему это, нужно ли, ценит ли он это, готов ли он принять эту информацию и поверить, или все-таки у него какие-то другие приоритеты. Вот вы в своей ленте, интересно, задаете вопрос, что еще тебе не хватает? Есть дом, достаток, ну, все остальное. И ответ: гложет меня камень на душе, нечестив я. Ну, то есть вот человек все-таки может оставаться каким-то несчастливым, если он где-то в глубине души понимает, что, ну, нечестив. Это из вашей книги, я так понимаю, в ленте вы опубликовали.
Ну, там, ну, не совсем, не то, что нечестив я, тут гложет, неспокойно мне. Ну, нечестив — немножко такое устаревшее выражение, я так стараюсь избегать, чтобы быть понятным современному читателю, слушателю, пользователю Фейсбука. Вот, ну, заходите, приглашаю в друзья всех, кто с нами нынче. Вот, ну, конечно, человек не успокоен.
Несчастлив.
Да, несчастлив я.
А может быть,
да,
я...
несчастлив.
А может быть, я и не случайно прочитал так...
Но, знаете, конечно, не случайно, я не сомневаюсь, да, вы так как-то прозрели вглубь, так сказать. Конечно, нечесть и нечестивость всплывает рано или поздно. Ну, у всякого человека, мы говорим, есть совесть. Ну да, до какой-то поры совесть заглушает человека. До какой-то поры он, ну, может так жить поверхностно, творить дела, которые, ну, ему хочется творить, а совесть, ну, где-то там забита в уголок. Но она не умерла, она не умрет никогда. Это голос вечности, и он возникнет обязательно. Ну, в этой ли жизни, а может, при переходе, может, в следующей. Бывают ситуации, когда человек, ну вот, но не хотел, он уклонялся, не имел желания ни малейшего движения, ну, не думать о Боге, не верить, ни какие добрые дела творить и так далее. И вот он, ну, случилось так, что умер. Ну, извиняюсь, на какой-нибудь бандитской разборке, там, взорвали его там вместе с автомобилем, и улетел он куда-то там, в пыль. Но вот это не так. Для нас это так выглядит. Да, разорвало, нет человека физически. А для Бога это не так. И для Бога это еще не кончилось все. Бог не оставит так, он не бросает. Это мы можем бросить там гранату или взрывчатку подложить, или атомную бомбу взорвать где-нибудь там над густонаселенным городом. Да, ну, к сожалению, такое было. Но, дай Бог, чтобы не повторилось. Вот. И разорвать. Тут человек разорвет на кусочки, мелкие составные части. Бог не для этого создавал человека, чтобы его разрывать. Поэтому Бог этому не позволит совершиться дальше, там, куда человек ушел. А вот что там дальше, мы с вами можем, ну, приоткрывать двери, подглядывать в глазок. Ну, в общем, нехорошо и не так вот нечестиво, как вы сказали, Ирина. Но потому мы и несчастливы, что вот нечестиво подглядываем и хотим знать. Ну, Господи, ну скажи же нам наконец, ну что вот, нагрешил я там, но дальше что? И молчит Господь, ну, не отвечает. Он можно его дергать вот за полу одежды, как Христа дергали множество людей. Отозвался он только одной женщине, помните, так, кровоточивой. которая все источила, все свои средства на врачей израсходовала, а кровотечение не превращалось, не прекращалось. И у нее был последний шанс. Она схватила не по какому-то ничтожному мелкому поводу, хотя мелких поводов может и не быть для Бога, но она была в отчаянии и на последней стадии своего упования. И потому Христос откликнулся. Он сказал ученикам: «Я почувствовал, как сила вышла от меня». Понимаете? Она получила исцеление, а из него вышла сила. Сила, она безмерна. Бог бесконечен. Его силы хватит на всех и на всякого из нас. Но было бы желание, вот как кровоточивый, прикоснуться, потянуть за край одежды в последнем хотя бы отчаянии. Ну, я думаю, что даже самый негодный человек, самый последний, не лишен Богом шанса. Потому что это Бог, а не мы с вами, судья, последний и главный судья. И его суд праведный, суд милости, суд жертвы. И жертва уже принесена. Поэтому мы с вами видим вот из беседы самарянки и дальше, что Христос открывает себя, но он не принят. Принят кем-то, вот в Самарии, вот этим самарийским городом, жителями его, самарянкой. А ученики, между прочим, которые возвратились спустя некоторое время к колодцу, страшно удивились, что он говорит с самарянкой, чего не должен делать иудей. Это было такое... нонсенс, это недопустимо, чтобы иудей беседовал с самарянином или тем более с самарянкой, с женщиной. И он говорил, и они предложили ему пищу есть, а он говорит: у меня есть пища, которую вы не знаете. Вот, понимаете, это тоже как-то немножко ставит читателя в недоумение. Ну что же, ну апостол, то есть ученики уж рядом все время, ну как же они-то не знают, а кто что знает? И в тот момент оказалось, что женщина-самарянка и жители города того знали больше в этом смысле, больше Христа знали, чем даже ученики, которые не поняли, что ему говорит Христос, который сказал: жатвы много, а делателей мало. Посылаю вас. Ну вот, прошу
отец
прощения
Георгий, за... Отец Георгий, ну я вот думаю, что тут важно еще разобраться, все-таки как вот это понимать? Вот что это за вода, благодаря которой человек не будет жаждать никогда?
Ну, вода – это образ духа, это так однозначно всегда отвечают толкователи, и неважно, православные, или протестантские проповедники, или католики. Ну, в общем, понятно, что образ духа в Писании – это вода, ветер и огонь. Ну, помните, огонь, как языки, разделяющиеся на апостол, сошел в день Пятидесятницы, да? Ну, а ветер, дух, как ветер, дует, где хочет, приходит откуда, не знаем, уходит, куда не знаем. Вот эти главные образы духа. Ну, вода текущая, живая, чистая, свежая, дающая жизнь. Несомненно, без воды жизни нет. Конечно, какой может быть лучший образ, значит, Духа Святого? Но вот Дух – это то самое начало, которое способен принимать человек. И вот есть дискуссия, я читаю немножко философию, психотерапии, практики таких, как Карл Густав Юнг, вот, и... Они первые исследователи, ученые, которые взялись, дерзнули исследовать душу человеческую. До этого был запрет, табу. Душа, она, ну, это предмет, значит, религиозного объяснения, там, рассуждения и так далее, но никак не науки. Это не предмет для действия науки. Наука занимается вещами естественными. Есть химия, есть биология, есть физика, математика. Да? Ну, вот. А душой, ну какая тут наука? Душа, она потемки, правильно? Вот. Ну, взялись первые, ну, сначала, конечно, это был, ну, Фрейд, конечно, был поначалу, но он, как практикующий врач, он остановился на лишь одном факторе, фактор либидо, то есть вот, сексуальное влечение, и это как бы главное, он взял единственное. Этого недостаточно. И вот последователи, сначала его ученик, а потом уже самостоятельный ученый и превзошедший, вот на мой взгляд, превзошедший в достижениях самого Фрейда, вот Карл Густав Юнг, и он как бы вскрывает, то есть научным уже образом открывает то, что в общем человеку, верующему, ну известно. Просто он не может и не должен это объяснять с помощью категорий таких... Ну, с помощью научного аппарата, научной методологии, там, дискутировать, объяснять, доказывать и так далее. Но это известно, это было известно еще и читателям и толкователям Ветхого Завета. Но вот дошло и время и науки взяться и, в общем, многое увидеть и открыть. Итак, психе, душа. Так вот, это трихотомия или дихотомия человека, дух, душа, тело или душа, тело. Это искусственные попытки разделить то, что неделимо. Понимаете, человеческая личность, человеческое бытие, существование, сам человек, он неделим. Конечно, нельзя это рассматривать в отдельности. И таким образом, придя к такому научному выводу, о чем, в общем, конечно, знали, апостол Павел, когда писал о душе, о духе, о душе и теле, он, конечно, это для научения, для назидания делал. Но любой из христианин еще с давних времен понимает, что, конечно, как и Христос един, так и человек призван быть единым в своем составе. И понимание личной встречи с Богом, как это произошло в Самарянке, с Самарянкой у колодца, личная встреча с Христом и личное узнавание Христа. Он говорит, это тот, она говорит, придет Мессия, то есть Христос. Вы верите, мы верим, что придет Мессия, то есть Христос. Он говорит, это я, который говорю с тобой. Вот даже такой неожиданный, непривычный для русского языка, для слуха русского человека оборот. Это я, который говорю с тобой. Вот, понимаете, надо бы сказать, это я, который говорит с тобой, но получается так, третье лицо отвлеченное как бы говорит, а вот который говорю, то есть я изнутри себя, я сам, который присутствую, говорю, и, ну, вот, и ты меня видишь и слышишь и принимаешь. Но вот тем, той самой способностью, которой наделен человек, всякий человек, но не всякий ее, не каждый раз не всякий ее в себе открывает. Для этого, конечно, много еще предстоит сделать, потрудиться, увидеть. Но в конце концов настанет момент, когда задумается. Я убежден в этом, что задумается всякий человек. И Христос пришел, чтобы всех спасти, чтобы никто не погиб, но всякий имел жизнь вечную. Вот так мы в это верим. С вами, Ирина, правда?
Да, отец Георгий, и даже вот самарянка, ну, о которой мы понимаем, что у нее, ну, не очень скромный образ жизни был, удостоилась того, что личная встреча с Господом произошла.
Ну, знаете, не скромный, а Мария Магдалина, простите,
да,
которая первая увидела Христа воскресшим, который он открылся, назвал ее по имени, помните, так очень, очень интимно, очень так тепло, и это была первая встреча, по сути дела. У меня об этом тоже, кстати, проповедь на Фейсбуке есть, если вы помните, что Христос открылся первым, кто кому? Не апостолом и не кому-то иному, а блуднице бывшей, понимаете, которая знала весь город, какая она была. Вот. Вот это удивительная вещь.
Да, ну Господь знает мысли, чувства человека, знает, насколько человек жаждет, и кто больше жаждет.
Именно. Вы знаете, не совсем бы так. Понимаете, так было бы можно представить,
очень просто,
человек,
да, было бы просто.
Что человек как бы некая марионетка в руках Господа, и Господь знает про этого, про него. Ну, и так их распределил, расставил кому, когда, какое время. Нет. Человек, человеческая жизнь, бытие – факт для Бога, как говорят богословы, факт. То есть Бог принимает человека как факт. Его решения, его поведение, его намерения, его мысли, слова тоже бывают неожиданными и нередко. Вот, и изумляют Господа. Помните, как сотник, римский офицер, чья вера удивила Христа? Он сказал, что такой веры не нашел в Израиле, когда он говорит, что не надо идти ко мне. Там слуга болен на него. Скажи слово, как и я у меня есть подчинение, там, воины. Я сказал слово, они пошли и сделали. Так ты скажи слово, и я верю, что все будет так. Он говорит, такой веры я в Израиле не нашел. И действительно, вы знаете, в Израиле была другая вера. Не будем сравнивать, хуже или лучше, но она иная просто по природе своей. И так и говорит мне, люди по природе разные. И по-разному верят. Тут мы приходим к тому, что... Так получается, складывается. Допустим, есть страны с преимуществом протестантским вероисповеданием, ну, такой традицией, с православной преимуществом, с католической, ну, или в нехристианские страны, там, преимущественно сунниты или шииты, со своими особенностями, даже в определенной религии. Ну, вот, но мы не будем говорить, что это Бог так установил и сделал разные религии. Нет, просто Бог ну, так видит, как люди себя позиционируют в отношении к нему, ставят и находят способность и возможность почитания Бога. Ну и в конце концов, если это сохраняется, если, как мы говорим, ну, традиционная религия, ну, то есть не секта, не какое-то новое веяние, но традиционная религия устоявшаяся, то мы относимся к этому с уважением и почтением, и ну, не пытаемся там, переубедить людей, как-то их в свою веру перетащить. Это было бы, это называется прозелитизм, который, в общем, не поддерживается на нынешнем этапе. Когда-то это было, конечно, так, но сейчас нет.
Отец Георгий, я прочитаю вопрос от Татьяны. Вот он давно поступил. Все-таки как проверить, правду говорит человек или нет? Вот вначале об этом речь вывели. И, может быть, отец Георгий тут сейчас обратится к вашим еще размышлениям, тоже в вашей ленте. Встречают по одежке, а провожают по уму. Может быть, какая-то связь есть.
Не судите опрометчиво, как говорит Евангелие. И господин кардинал, это выражение мушкетера мушкетера Арамиса, если кто читал «Три мушкетера», помнит, конечно, с детства. Какое-то присловие такого Арамиса было, который, как известно, был там богословом, ну, читался богословом. Так вот, не судите опрометчиво, это его такой парафраз на евангельское: не судите по наружности, а судите судом праведным. Вот он говорит: не судите опрометчиво. Ну, вот, значит, а судите судом праведным. То есть, думают, и наш парафраз встречают по одежке провожают по уму. Ну, тоже вот, ну, понятно. Ну, естественно, как мы первым? Мы сначала видим человека глазами издалека, потом как-то сталкиваемся, приветствуем, потом происходит какой-то разговор, может быть, какое-то дело общее у нас происходит, может быть, какое-то общение, может, не один день, а долгое время. И мы, наконец, узнаем, иначе узнаем человека. И уже нас одежка уже не волнует. И то, что внешне человека не волнует, нас волнует, как нас, мы воспринимаем то, что внутри у человека. Ну вот так, подобно и Христос, хочет, чтобы иудеи увидели его изнутри, как бы. И они могут это, если хотят, конечно. Ну вот, поэтому, как отличить, говорит ли человек правду или нет, ну вот надо с человеком пуд соли съесть, как говорит народная мудрость. Ну вот что-то должно между вами, нами, такое важное произойти, где мы откроемся, независимо от своих внешних, от желания показаться внешне, вот как перед зеркалом красуясь, там мы себя приукрашиваем, но потом в какой-то момент, когда мы встали непричесанные, неумытые с постели, вот, и посмотрели на себя в зеркало, ба, разве это я? Я же не такая. Ну, разве, неужели меня такое увидит кто-то? Вот, ну, и вот тут наступает какая-то, ну, все-таки наступает какой-то момент истины. Мы о себе знаем больше, чем другие. Ну, вот так же, понимаете, надо, конечно, ну, желательно, если уж действительно нужно узнать человека, то что-то с ним пройти. Но при этом бывает так, что и пройдя путь, и долгий путь, и даже целую жизнь бывает пройдя, и люди так и не узнают друг друга. Случается в жизни. Даже между супругами вдруг в какой-то момент они узнают, что понимают, что они так и не знают друг друга. Но это, правда, другой момент, объяснимый, может быть, другими факторами. Потому что, во-первых, природа иная, мужская, женская – это раз. Но даже и коллеги, допустим, или там друзья, бывает, открываются по-разному. Но, в общем, короче говоря, все зависит от момента, обстоятельств. А главное, что в человеке есть нечто такое, что в каждом человеке, что определяет его, ну, как бы суть, его главная, квинтэссенция его существа, его жизни, его личности или ее. Вот. Ну, и отсюда уже исходя, мы можем понять, говорит человек правду или нет. Но вот как узнать эту самую суть, и проникнуть в нее, ну, бывает, становится труднее и труднее. Тем более у нас сейчас вот такие средства общения удаленные, вот, социальные сети, там действительно... Но все равно, вы знаете, вот я некоторый опыт уже накопил общение. Все равно в какой-то момент, на каком-то этапе человек раскрывается ну, каким-то высказыванием, каким-то какой-то неожиданной реакцией на неожиданное событие. И тоже начинает всплывать. Ах, оказывается, вот он какой, вот она какая. Ну, понятно. Я не говорю обязательно, что это должно быть плохо или обязательно хорошо. Но просто вот знание – великая вещь. И оно, когда мы открываем глаза, то мы начинаем вести себя соответственно. Так что, думаю, есть польза не только в общении личном, но и в общении виртуальном тоже, несомненно. Вот. И какие-то вопросы у нас еще
поступили? Да, здесь Георгий. Андрей написал: «Я Бога не видел и с чудесами не сталкивался в жизни своей. Как узнать, что творцом Вселенной и человека является Господь?»
Ну, во-первых, нет, ну, есть естественные аргументы в пользу существования Бога, как известно. Это 5 доказательств Фомы Аквинского. Но я не буду всех вам перечислять, но целесообразность устройства мира, логика. Мы об этом говорим целую программу. Способность человека логически мыслить. Разум человеку данный. Понимаете, в природе нет другого существа столь разумного, как человек. Ну и способность чувствовать, ну и способность искать веру. Вот Андрей, вы же задаете этот вопрос. Вот откуда? Почему он у вас вообще возник, этот вопрос? С чего ради? Вот, понимаете, как бы, значит, есть что-то и у вас внутри тоже, которое, что подталкивает вас, ну, спросить, ну как? Ну, Бога никто не видел никогда. Да. Ну, мы продолжаем, когда мы совершаем молитву, литургию совершаем, что Сын Божий, Он явил. И это в Евангелии сказано. Ну, сказано-то одно, возразят мне. Ну, а другое дело, как на деле, на практике происходит. Ну, а на практике это происходит, в общем, по-разному. Конечно, у всех, но поскольку способность есть, и как бы тяга или намерение, или желание, оно имплицитно, то есть прирожденно человеку, оно есть, но в какой-то момент, но Бог же ведь не настолько жесток, чтобы держать нас в неведении. Вот он в какой-то момент каждому и открывается. Кто знает, может быть, и мы нашей программой с вами, Ирина, кому-то поможем что-то услышать. Может, Андрей, вот слушающий нас, задающий вопрос, ну, не по нашей, конечно, не по нашему какому-то способности или разуму, но по Божьему дару вдруг ощутит, что узнать Господа можно подобным образом. Подобное познается подобным, говорили еще в древности святые отцы. То есть духом Бог. Бог есть дух и познается духом. И духом человек познает, увидит во Христе Божьего Сына. Понимаете? Вот, и этот дух, этого духа не лишен никто из нас. Никто, ни один живущий или живший когда-либо, или имеющий жить человек. Вот таков, наверное, ответ. Ну, я понимаю, что он не исчерпывающий, но и в вопросах веры вообще нет исчерпывающих ответов. Ну, так же, как и вопросы.
Отец Георгий, ну вот интересный вопрос поступил. Зачем мы освящаем воду в храмах? Ну, видимо, потому что о воде сегодня речь шла, может быть, поэтому.
Да. Ну, потому что на обновление праздника, там обновление храма, возливалась вода, свежей, чистой водой, потоками воды омывался храм. Престол, жертвенник, все. Вот. И вот такое в честь этого, значит, событие освящают воду. Ну, вот такая связь с древней традицией. Ну, понятно, еще раз скажем, что текущая вода, свежая, чистая вода текущая, это образ духа. Дух всегда движется. Вот это очень важно понимать. Дух всегда в движении, его нельзя зафиксировать. Ах, я почувствовал, ах, вот и вот сохранить бы это теперь на целую жизнь, чтобы вот я сейчас почувствовал. Вот это не получится, понимаете? Как говорил Остап Бендер, счастье – это как женщина в белых одеждах. Ты ее пытаешься поймать, она все время ускользает от тебя. Ну вот видите, наши персонажи литературные, они, в общем, в той или иной степени приоткрывают нам, в общем, какие-то истины евангельские. То есть вот дух как ветер. Ну, невозможно, понимаете? И главное, это не нужно. Как только мы уловим, поймаем этого духа или, простите, эту женщину, которую зовут счастьем, то мы его лишимся сразу. Оно перестанет быть счастьем. Счастье заставляет движение, поиск, ожидание, надежда, понимаете? И дух также, это жизнь вечная, состоит в движении, постоянном восхождении, постоянном желании жить дальше. Если мы насытились этим желанием жить дальше, то тогда наступает смерть. Это должно быть любому человеку понятно. Но никто же не желает смерти. Бывает трудно с утра иногда встать, особенно если предыдущий вечер там где-нибудь в компании проведен был с каким-то застольем. Но все равно просыпаемся, продираем глаза, двигаемся, поднимаемся, умываемся. И пошло, пошло, шаг за шагом, поехало. И жизнь опять продолжается. И опять мы получаем радость, опять мы встречаемся с кем-то. Ну, опять мы, в общем, что-то делаем полезное, разумное, доброе, вечное. Вот, и ну, вот, вот это и есть. И при этом дух, конечно, жизнь, движение.
Да. Отец Георгий, вот еще интересный вопрос поступил от Людмилы. Нужно ли делиться чудом, которое произошло в личной жизни? Многие могут не понять.
Спасибо большое, Ирина. Спасибо за хороший вопрос, очень правильный вопрос. Mm-hmm. Ну, вы знаете, да, да, иногда не стоит вот так распространять это. И даже Христос в своем, когда Он исцелил, если вы помните, расслабленного, да, это было чтение в прошлое воскресенье, неделя расслабленного, он не желал, чтобы тот кому-то говорил, возвещал об этом, а он возвестил иудеям и предал тем самым Христа. Ну, я не говорю о вашей ситуации, что это может быть предательство, но в каком-то смысле, если мы начнем слишком распространяться о том чуде, которое с нами было, то будет некоторого рода, ну, похожее на такое, ну, легкомысленное отношение, и даже где-то предательство в отношении и к самому чуду, и к тому, кто его нам, для нас совершил. Ну, вот будьте осторожны поэтому. Но и молчать тоже до конца тоже неправильно. Поэтому вот здесь человеку разумному и верующему предоставляется возможность сделать свой выбор. Ну, я думаю, что вы с этим справитесь.
Отец Георгий, у меня сейчас просто такой вопрос. Вот если чудо произошло, какое-то откровение в жизни человека, если это от Бога, оно должно обязательно вписываться вот в рамки, в то понимание, которое есть в церкви. Тогда, ну, кажется, можно и говорить, почему бы нет. А если нет?
Ну, то... знаете, ну как, во-первых, ну, во-первых, с одной стороны, оно не может не вписываться. Если чудо от Бога и не вписывается в рамки церкви, то зачем, как, что это за церковь такая? О ком она говорит, если это непонятно? Это было бы нелепо, конечно.
Ну, вероятно, чудо, да, которое поверим. Думается, что речь об этом.
Конечно, нет. Чудеса, вообще, Бог дает человеку чудеса, которые, как пишут, ну, вот, допустим, есть книжка у протоиерея Сергия Булгакова «Евангельские чудеса». То есть чудо должно иметь евангельский характер. Иначе бывает тоже такое. Ну и чудо, вы знаете, лукавый предлагал Христу тоже свои чудеса совершить. Бросьте с крыла храма, и пусть ангел тебя подхватит. Вот все увидят, что ты Сын Божий. Ну вот чудо, ты с чудом убедишь, но все же поверят тебе сразу. Или сделай камни хлебами. Ну вот, понимаете, он отверг Христос. Эти чудеса не евангельского характера, не для того он пришел. Ну, поэтому чудеса от Бога, и от Христа, и Духом Божьим совершенные в жизни, они имеют евангельский характер. Поэтому они не могут быть там, не вписываться в церковь или наоборот вписываться. Этот вопрос исследовать не обязательно, не в этом дело. Речь о другом, что надо видеть, кому мы говорим, в какой обстановке, в каких обстоятельствах и для чего, какова наша цель. Ну, понимаете, чудо-то совершилось, а дальше мне хочется всем рассказать. Смотрите, как меня любит Господь. Смотрите, какая я хорошая, какая я любимая, особенная. Вот мне даже такое чудо вот Господь дал, а вот вам вот не дал. Вот. Ну, знаете, вот так было бы правильно говорить. Наверное, нет. Или, возможно, другая ситуация, когда кто-то из подруг или друзей, ну, пребывает в подобных обстоятельствах, страдает или не имеет утешения. И тогда можно утешить человека, рассказав пример. Можно даже не говорить о себе, а как бы привести рассказ такой от третьего лица, понимаете? Ну и вот об этом чуде рассказать. Это может принести пользу. Ну, я думаю, что надо сделать с разумением и с любовью, главное. С любовью, а не свысока, не с позиции, так сказать, такого особенного любимчика Божьего или какого-то человека особым образом одаренного. Одарены все, каждый по-своему. И эти разные дары, которые Бог дает, а их нельзя, не стоит сравнивать между собой. Понимаете? И апостол Павел еще об этом говорит, что одному дар языков, другому дар исцеления, третьему дар проповеди, четвертому разумение и так далее. Ну, то есть разные дары. Во всех них действует Дух Божий. Поэтому сопоставлять, сравнивать было бы неразумно.
Отец Георгий, у нас остается чуть больше одной минуты. Может быть, здесь как-то подытожить. От вас еще совет. Как стараться о пище вечной, нетленной, пребывающей в жизнь вечную?
Христос сказал иудеям: манну в пустыне вам дал не Моисей, но Бог. И подобным образом пища, которой мы питаемся, она тоже к нам в конечном итоге приходит не из супермаркетов или производителей, гигантов нынешних обстоятельств. Она приходит от Бога, который дает способность жить растениям, животным, рыбам, птицам, которые мы употребляем в пищу. Поэтому все равно это от Бога. Все равно она... не сама пища это есть вещь нетленная, а разумение или понимание того, что это от Бога, что это Бог питает нас, и Бог дает нам дары и способности составлять таблицу умножения, запускать ракеты в космос, верить в Бога и Творца, и Создателя, и не сомневаться. А если сомневаешься, то читать и разуметь, и слушать других, которые могут тебя убедить. Поэтому внимание, движение, жизнь сама – это есть действие Божьего Духа, которое приходит из вечности и ведет нас в вечность. И, по сути, вечность начинается здесь и сейчас, с того самого момента, когда мы осознанно, осмысленно и разумом, и сердцем, душою и телом соглашаемся с Духом Божьим, который говорит нашему Духу Христос, что Христос есть Господь, Сын Божий, посланный Богом, и Бог через Него говорит нам о том, кто мы есть, то есть люди, живущие на земле и ожидающие жизни вечной. Аминь.
Аминь. Отец Георгий, мы должны уже остановиться. Действительно, стоит в вечность уже войти сейчас, пока есть возможность. Благодарю вас, отец Георгий, за то, что были с нами. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Спасибо. До свидания.